Узнаешь?» Это было фото Тихомиру, выданное его матерью. Киллер сидел за барной стойкой где-то в Турции, держась за пивной бокал и хмуро пялился в камеру. Зрачки отсвечивали красным. Гарик слегка наклонил голову, посмотрел на снимок без всякого любопытства, пожал плечами.
«А это кто такой?»
«Ёж». Гарик поднял глаза от снимка, посмотрел лису в глаза и нагло ухмыльнулся.
«Похож на артиста одного», — сказал он. «Подонков всяких играл. Не помню только фамилию».
«Тихомиров его фамилия. Он действительно из подонков. Только он такой же артист, как ты, режиссер». Гарик помрачнел. Фамилии Ежа даже он не знал. И такая осведомленность начальника УР его сильно насторожила. Что он такого раскопал?
«Хватит загадки загадывать», — процедил Гарик.
«А никаких загадок и нет. Ты, режиссер, придумал сцену, выписал артиста. Он эту сцену сыграл, а потом...» «Куда он потом подевался?»
«Не вешай лапшу, начальник. Не знаю я этого типа».
Лис усмехнулся.
«Странно. А я вот буквально вчера беседовал с человеком, который видел вас вместе осенью 2008 года на судовом кладбище. Тебя и артиста твоего. Как же так, Горкушин?»
«Начхать, кто и с кем меня видел. Я тебе уже ответил. К тому же в отстойнике я вообще не бываю. Чё мне там делать? Бомжей гонять? Так это твоя работа, а не моя».
Он держался уверенно. Лицом не суетился, даже не пытался изобразить из себя невинную овечку. Скорее изображал травленного волка, которого просто так не возьмешь. «А если я очняк проведу?» «Ты как, Горкушин, не возражаешь?» Лис внимательно наблюдал за ним, но Гарик не дрогнул ни единым лицевым мускулом.
«Проводи, что хочешь», — буркнул он. «Мне фиолетово».
Но глаза метнулись туда-сюда. Взглядом управлять труднее, чем мускулами. Лис поднял трубку внутренней связи.
«Заводи свидетеля».
Точнее было сказать, лжесвидетеля. Накануне Лис договорился с охотником за цветным металлом Халиловым, чтобы он подтвердил одну единственную вещь. Не для наследствия и суда, исключительно для Гарика, чтобы запудрить ему мозги и взять на пункт. Дверь кабинета распахнулась, и Волошин ввел свидетеля. Его не приводили в порядок. Та же длинная желтая куртка, тот же тросик в штанах, та же щетина, те же грязные потеки на острых скулах. Словом, он был в образе.
«Заходи, Леша», — приветливо даже слишком сказал Лис. «Посмотри, ты знаешь этого человека?»
Халилов должен был обойти стул с Гариком, внимательно осмотреть бригадира с головы до ног, задуматься, почесать в затылке или поковыряться в носу и раздумчиво сказать. Дык это он на том пароходе был, на Горьком. А с ним еще один в черной одежде. И, посмотрев на предъявленный Лисом снимок, добавить «точно, вот с этим самым». На репетиции все прошло гладко. А сейчас, перед тем, как получить обещанные 5000 рублей, Халилов должен был сыграть не хуже любого профессионального артиста. Но вся жизнь состоит из непредвиденных случайностей. Причем проявляются они в самое неподходящее время. Начальник уголовного розыска Коренев знал это лучше многих. Сейчас ему пришлось еще раз убедиться в справедливости этой закономерности. Халилов обошел стул, посмотрел на Гарика. И тут же лицо его исказилось, в бессмысленных глазах метнулся ужас.
«Не знаю я его!» — истерично заорал бомж. «Никогда не видел и вообще никого не видел! Лучше сазайте, я отсижу, не знаю никого!»
С Халиловым началась истерика, и Волошин с трудом вывел его из кабинета. Бригадир Ричпортовских сидел неподвижно, как каменное изваяние бульдога.
«Что, начальник, не вышло?» — с усмешкой спросил он. «Теперь твои мусорские прокладки не работают. Время другое, люди другие. И мусорня изменилась. И деловые уже не те, что раньше. На пенсию тебе пора, мусор. Давай, отмечай повестку, и я пошел».
Лис вздохнул, стараясь, чтобы это выглядело естественно. Про то, что времена изменились, и он устарел, ему говорили начальники. Так считали и молодые подчиненные. А теперь он услышал это от криминального авторитета. Наверное, они правы. Есть поговорка. Если третий человек говорит, что ты пьян, заканчивай спорить и ложись отсыпаться.
«На пенсию, так на пенсию», — сдерживаясь, сказал он. «Только к этому разговору мы с тобой еще вернемся».
«Да хоть каждый день», — кивнул Гарик. «Только попусту меня больше не гоняй. Веди свидетелей, проводи опознание. Ордер на стол. Иначе скажу своему адвокату, пусть на тебя жалобу пишут. Вы же все аттестацию ждете? Как раз и получишь сюрприз».
Лис откинулся на спинку кресла и внимательно разглядывал бригадира Ричпортовских. Его подозрения переросли в уверенность.
Это Гарик заказал валета ежу. А после прикончил исполнителя и спрятал концы в воду. Он хорошо обставился, потому и держится так уверенно. Но больше в Тиходонске нет человека, которому была бы выгодна эта комбинация. Хотя доказательств, очевидно, собрать не удастся. Что ж, есть и другие методы.
«Чего ты тут раскомандовался, Горкушин?» — сказал он спокойно. «Ордер тебе на стол. Свидетели подавай. Ты что, прокурором заделался? Или начальником ГУВД? Ты бандит, а я офицер. Вот и веди себя соответственно. Никаких новых времен для меня нет, заруби это себе на носу. Ёж — высокопрофессиональный киллер. И в Тиходонск приехал не просто так. И не по простому совпадению, как раз в это время валета убили». Он навалился грудью на стол. Поймал затравленный взгляд бригадира. «Как считаешь, Горкушин? Не случайно? Интересно, что братва на этот расклад скажет?» Да, глаза выдают глубоко скрытые чувства. Илис понял, что он не ошибся. Только догадки к делу не припишешь, а выражение взгляда доказательством не является. Но Гарик понял, что он понял, и зло окрысился.
«Хватит мусор-порожники гонять! Давай пропуск на выход!»
«Порвут тебя, Горкушин, на куски порвут!» Лис взял повестку, подписал, швырнул. Листок бумаги не долетел и спланировал Гарику под ноги. «Все, Горкушин, топай отсюда. Подумай над тем, что я сказал». Гарик побелел. То ли от страха, то ли от бешенства. Выдержка, похоже, изменила ему. Сжатые в кулаки руки дернулись. По лицу пробежала судорога. «Ну что, уставился, как хер на бритву?» Лис с усмешкой наблюдал за ним. «Или думаешь, что можно меня грохнуть, и все будет хорошо? Не выйдет. Я же всегда страхуюсь. Иди думай». Гарик нагнулся, поднял повестку и волчьей походкой вышел из кабинета. Степашка и Макей ждали на улице, в стороне от здания УВД. Самоха на Линкольне укатил в гараж менять какое-то реле. Сказал, что вернется раньше, чем шеф выйдет, так что охладиться было негде, стояли на жаре. Не в ментовку же идти, тем более, что могучий сержант в бронежилете и с автоматом у входа их бы туда не пустил. У Степашки нос сразу покраснел, и щеки, и лоб. Короче, вся рожа покраснела и потом покрылась. А у Макея ничего не покраснело. Макей объяснил, что у него нордический тип организма, капилляры спрятаны глубоко. А у Степашки, значит, тип другой, не нордический, какой-нибудь восточный, может, даже африканский. Степашка с таким объяснением не согласился. Он сказал, что весь пот у него от шрамов, которые остались после того выстрела из травматики. Ну тогда, на 31-й линии. Это заслуженные шрамы, нехер гнать. А Макей просто разжирел, у него всюду стало, даже на морде. Поэтому он не потеет. Обезьяны тоже не потеют. У них что, тоже организм нордический? Макей на это сказал, что у него тоже шрамы есть. Ему тогда на 31-й линии ножиком бок покромсали. Это тебе не травматика какая-нибудь. Он чуть не сдох. В поисках истины они едва не подрались. Но потом Степашка достал из кармана фляжку с виски, и через какое-то время оба пришли в хорошее расположение духа. А тут и Самоха отзвонился. Сообщил, что мчит обратно. Пацаны обрадовались. Одной проблемой меньше. Но Самоха не успел. Гарик вылетел из тяжелых дверей так, будто ему дали пинка под зад. Бульдожья челюсть выставлена вперед, глаза зло прищурены, желваки вздулись. «Где машина?» — рявкнул он и протянул руку. «Давай ствол!»
«Здесь?» — удивился Макей. «Стремно!»
«Давай!» — бригадир распахнул пиджак, и Макей, озираясь, сунул пистолет ему во внутренний карман. «Машина где?» — повторил Гарик.
«Сейчас будет!» — кивнул Степашка и пояснил. «Самоха в гараж ездил чиниться. Муха летит обратно».
Гарик наклонился, раздул ноздри. «Вы тут бухали, что ли?»
«Так, по грамульке», —
начал объяснять Степашка, но не успел закончить. Клац! Кулак бригадира врезался ему в скулу и опрокинул на грязный асфальт. Бум! Второй удар пришелся Макею в грудь, и тот, отлетев, тоже упал на землю.
«Совсем охренели, блядь! Я в уголовке парюсь, от постановок ментовских отбиваюсь, а они бухают. Охранники, блядь. Машины нет. Стоят бухие, лыка не вяжут. Нахера вы мне такие сдались? Все, хватит, уволены. И Самохе передайте, что он тоже может идти в жопу. Все уволены, нах!»
Пока Степашка с Макеем поднимались, отряхивались, охали, Гарик вышел на проезжую часть, требовательно вскинул руку и прыгнул в потрепанное такси.
«Гони прямо!»
Брошенные охранники постепенно приходили в себя.
«О, чуть не убил», —
пожаловался Макей, обхватив себя руками и пытаясь выпрямиться.
аж ребра захрустели. «Тебя хоть не в рожу!» — жалобно закряхтел Степашка. «Хорошо, в нос не попал, сломал бы. Чего он так озверел?»
«Точно озверел. Мы же все при стволах, а он на глазах ментов рожи бьет». Сержант у входа смотрел на них и презрительно усмехался.
«Да, рожи ладно. Он же нас уволил!» — простонал Степашка.
«Ерунда», — сказал Макей, растирая грудь. «Отойдет, остынет, и все будет ништяк. Ему иногда надо кому-то рожу набить, чтобы давление сбросить».
«А что у него, давление повышенное?»
— спросил Степашка, осторожно ощупывая ушибленную скулу. «Че я ему мерил? Наверное».
«Гля, и у меня тоже. Когда валерьянкин корень завариваю, то помогает. Так оно же некогда. На работе где я его пить буду?»
«Доноси во фляжки вместо виски и пей», — неблагодарно сказал Макей вместо сочувствия. Степашка хотел что-то возразить, но тут рядом резко затормозил черный Линкольн.
«Шеф еще не пришел?» — крикнул Самоха.
«Пришел», — мрачно сказал Степашка.
«И ушел. А ты уволен нах, и мы тоже. Только нам еще трендюлей навешали».
«Чего?»
«Чего слышал? Он в последнее время совсем оборзел. Двинул обратно в офис. Будем стараться, пусть видит, что мы все осознали. Может, передумает».
Степашка и Макей забрались в прохладный уютный салон. Линкольн мягко тронулся. Вскоре за окном замелькали разноцветные огни магистрального проспекта.
«Так где Гарик-то?» Все никак не догонял Самоха. «На чем он поехал?»
«Где-где? Сел какому-то бомбили, в «Жигули» укатил», — объяснил Макей, тяжело вздохнул. «Только мне знаете, за что обидно?»
«Ясно за что. Что по роже схлопотал?»
«Да нет, при нашей работе это дело обычное».
«А чего тогда?»
«То, что мы заслуженные пацаны, а нас собственный бригадир бьет по мордам».
«За что?»
«Мы ветераны бригады».
«Ага, ветераны», — кивнул Степашка. «Пенсия, паек и в поликлинику без очереди. А вместо того под зад коленом».
«Не ссыте, обойдется», — оптимистично сказал Самоха, которому меньше досталось и который потому был настроен более оптимистично.